Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, ведущий этой программы. Сегодня для разговора без дураков в эту студию я позвал телеведущего, можно даже одним словом так назвать, Владимира Молчанова. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Абсолютный джентльмен телеэфира, человек, который впервые в Советском Союзе сделал полночь телевизионным временем, если не считать, наверное, спортивные трансляции. Я вообще не помню, что в полночь в советское время транслировали. Ну, хоккейные матчи вот иногда, кажется.
Нет, по-моему,
или,
да,
или даже не было.
Нет,
просто народ должен был спать для того, чтобы утром выспаться, пойти на работу. С хорошим чувством. То есть первый открыватель, можно сказать, пионер, осваиватель до и после полуночных территорий. Человек, который с равным уважением говорил и о высоких достижениях культуры, и о политике, все было в этой программе. В общем, все для всех, как через некоторое время появились магазины тогда в начале 90-х, но только это было высоко телевизионно. И с тех пор на больших каналах, то есть вот на первых, если там... однозначных. Больше и практически с 91-го года не было.
Да нет, был довольно долгий период на большом канале «Россия», телеканале «Россия».
А, на «России» еще. А,
но это было уже, немножко не то. Я тогда рискнул попробовать то единственное, наверное, что я не делал никогда, ток-шоу. Угу. То есть не интервью, а ток-шоу, когда очень много народу, и все несут какую-то такую прелестную чушь. И вот года четыре.
Нет, это же было, да, 90 минут, 120 минут. Там, да,
это нет, это не ток-шоу было, а на России. Да, на «Россию». «Частную жизнь» с Ликой.
Да, 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 да.
Но это было немножко, не совсем мое, мне немножко трудно было лезть под юбку.
Сразу вопрос, чем сейчас занимаетесь на телевидении, где, кроме вот сегодняшней программы на RTVI и по CTV, можно увидеть на телеэфире, потому что, ну, информации много, освежите ее. На канале «Ностальгия» по-прежнему
работаете? Нет, канал «Ностальгия» мы ушли в прошлом году, mm-hmm. покинули, немного не доделав наш цикл.
Из-за там... чего сразу расскажете?
Ну, это не совсем интересно. Там 5 программ оставалось, не хотелось больше там работать. Каждый четверг уже лет 5, по-моему, или 6, канал «Мир», это межгосударственная телекомпания «Мир». Программа когда-то называлась, у меня же все связано с полуночниками, она так и называлась, «Полуночники». А теперь там долго думали и переназвали программу «По душам» с Владимиром Молчановым, что меня сильно позабавило, поскольку по душам я, как правило, с очень немногими разговариваю. Вот, но она идет каждый четверг, где-то 25 минут 11-го. Это из разряда тех программ, не очень рейтинговых, куда приходят очень приличные люди. Там Людмила Петрушевская, там Кабаков, Попов, там Миша Веллер там, и так далее. То есть ее смотрят меньшинство. Потому что в другие программы приходят там Михаил Муромов, его очень многие смотрят. А вот Петрушевскую мою так поменьше смотрят. Вот, снимаем по-прежнему с моим соавтором и женой Консуэлой Сигурой изредка документальные фильмы. Сейчас вот собираемся в феврале снимать. А в прошлом году снимали для Украины, для Жени Киселева. И каждую субботу я на радио «Орфей», со скрипачами, с дирижерами, с режиссерами и так далее.
Ну, так работой себя особо не загружаете? Или загрузили бы, было бы где?
Нет, в общем, я не очень люблю работать. Вот, я люблю работать, когда мне интересно. Вот, как, например, прошлый год, конечно, самая счастливая для меня работа были 17 дней Лондонской Олимпиады, когда меня пригласила НТВ+, вести программу «Английский завтрак». 17 дней в потрясающих. Нет, это не декорация, это живой Лондон, Биг Бен, аббатство, Вестминстерское, парламент. Все это на крыше дома, и каждый день 8 часов в Лондоне, Биг Бен бьет, здесь в Москве 11, и мы начинали этот английский завтрак, который шел.
Ну и мы попутно напомним, я попутно напомню, можно, кстати, посмотреть запись программы пятилетней давности, где все факты жизни практически ваши разобрали, о том, что Анна Дмитриева, человек, который создавал канал, является, собственно, вашей сестрой.
Ну да, она как раз сегодня провела последний, крайний, теперь не говорят последний, крайний репортаж из Мельбурна, где закончился открытый чемпионат Австралии, где Джокович снова обыграл Морея, где наша Маша Шарапова, увы, не вышла в финал. Да, она моя старшая сестра, она по-прежнему очень много работает. Вот, мы очень дружим.
Владимир Молчанов. Сегодня, кроме того, мы будем отвечать на вопросы, как неожиданно, очень достойный вопрос, вообще недостойных вопросов, я бы сказал, что не пришло к этому эфиру, что уже само по себе важно в наше время, когда люди в интернете, особенно в комментариях и в вопросах, в общем, не всегда думают о последствиях, которые эти вопросы могут вести. Сначала вопрос от человека, который подписался «Франкофил». Ну, такое... Начнем с благостного вопроса. Почему нет? Это сейчас иногда называется там лизать, но можно считать, что ведущий, да, значит, очень уважающий Владимира Кирилловича, задает этот вопрос первый. Ну, будут разные вопросы, естественно. Вы сын известного композитора, автора элитарного балета «Макбет». Как бы хотелось его вновь увидеть в большом. Народной песне «Парней так много молодых».
«Парней так отец... много холостых».
«Холостых» на улицах Саратова, да. А, ну, дальше «Парней так...»
Я люблю
парней
женат.
Так много молодых сначала, а потом холостых, но я люблю женат. Забывается уже классика. Да. Как вам удалось стать Владимиром Молчановым, а не сыном директора ГАПТ?
Во-первых, мой папа был директором ГАПТ всего-то где-то 3 года, это случайно совершенно.
Ну, немалый срок, в общем.
Вот, и потом он первый раз в жизни вышел на работу в 50 лет. До этого он сидел дома, сочинял, относил на свои ноты, и это дело ставили там, или музыка играла в фильмах. А как? Ну, я вот стал тем, кем я стал.
Не, ну, пробовали же, известно было, и отец вас учил, правда, рассказывал, что линейкой там попали.
Нет, никогда он меня не учил, это я сам чуть-чуть учился, а уже без него я выучил 3 гитарных аккорда. Сейчас мне дочь со внуком моим и с женой подарили на Новый год гитару, наконец, семиструнную. Я только, чтобы я к 3 аккордам еще 4-й разучил. Вот. Я всегда писать любил, я там с первого курса практику проходил.
Не, ну, вопрос, не уходите. По идее, мальчик-мажор, да, вот советского.
Ну да, я жил неплохо
папа,
всегда, да.
Папа, кто там, главный в
Большом театре. Просто был известный композитор, но тогда, когда я начинал, папа еще не был в Большом театре. Он позже пришел. Да, ну, мажор, жил в Москве, играл в теннис. В общем, очень рано женился. Раньше, чем папа мой стал директором Большого
театра. Я расстался с женой до сих пор, кстати.
Да, с ней работаю, с ней снимаю, с ней живу невероятное количество лет. Даже не буду говорить, сколько. Это случилось само собой. Вот просто занимался тем, чем никто в семье не занимался. Там начал с розыска нацистских преступников. 7 лет написал.
Работа в агентстве печати «Новости». И одно время даже говорили, что вспоминаете ее даже лучше, чем вот телевизионные годы потом уже.
Нет, просто там работали удивительно образованные люди. Вот вокруг меня были люди, которые знали свои страны потрясающе. Я имею в виду журналистов. Я не знаю, как люди остальных профессий, которые работали в агентстве печати «Новости», их было очень много. Но мои коллеги, вот журналисты, они были великолепны. Там я вел Голландию, так я знал Голландию потрясающе. Те, кто вели Францию, они свободно знали Францию, всю и литературу, и историю, искусство, все, политику и так далее. Это были очень образованные люди. Вот там я и начал этим заниматься, нацистами. Правда, все публиковал в «Комсомолке».
Ну, а я напомню, что сегодня... Вот, кстати говоря, только из новостей услышал о том, что сегодня день жертв Холокоста. В общем, как-то, ну, не вбито так в нашу память отдельные определенные дни. А у вас же была история, когда по запросу голландского журналиста вы отыскали, я не помню, где-то на Украине, во Львове, это что ли было?
Ну, с этого я начал свои нацистские расследования, да, это Питер Ментон, мультимиллионер голландский, который расстреливал во Львове, там, в пригородах Львова людей, украл коллекции, да. С этого я начал. потом другие были антигерои. Потом я это прекратил, а потом, спустя лет 30, я как-то это такое кольцо получилось. Я снова вернулся к этому, мы сняли с женой фильм «Мелодия рижского гетто» в Риге. Такой очень пронзительный, как мне кажется, трогательный фильм. Успев снять 4 или 5 последних узников гетто, которые рижского, которые были живых. Потом я дважды делал сценарии, такие сценические композиции вместе с моим другом, очень талантливым человеком, художником, дизайнером Борисом Красновым, вот, которому пару дней назад исполнилось 52 года. И это был «Бабий Яр», это было в оперном театре в Киеве. Первый раз я работал вместе на сцене. Это было для меня очень трудно, потому что я делаю сценарии, а Краснов говорит, ты еще и на сцену пойдешь, а слева стоит «Царство небесное» Богдан Ступка, а справа Ада Роговцева, какие-то потрясающие актеры из Израиля, из Германии. Я быстро переписываю текст, делаю это от автора, чтобы не выглядеть идиотом. Второй раз, спустя 5 лет, опять был Киев, и опять очередная дата, это прошлый год «Бабьего Яра», и я уже работал с Юлией Рудберг, фантастической актрисы, вот, все это действо. Как-то так это все вот идет.
Владимир, а вопрос такой в лоб. А людям это нужно? Потому что некоторые говорят, ну сколько уже лет прошло с тех самых пор? 40, ну, там, значит, это... 60-70 получается. Ну сколько можно? Уже все вроде рассказано. Может, надо вот ту страницу закрыть истории и не вспоминать ее?
Ни в коем случае. Особенно, когда видишь, что творится в мире и вокруг Израиля, и ненависть к Израилю, и ненависть к тому миллиону людей, которые наших людей, с которыми я рос, с которыми я общался, которые при мне играли на роялях, на скрипках и так далее, которые живут теперь там, их дети, вот, талантливейшие там совершенно люди, которые приходят ко мне в студию, там, Дина Рубина, и вот эта ненависть вокруг, конечно, нужна. И другое дело, мы действительно не знали слова «Холокост». Я очень поздно для себя открыл слово «Холокост». Вот. Но это уже, как говорится, не наша вина, это наша беда, что нам об этом не очень разрешали знать. Но, во всяком случае, когда вышло первое издание моей книги о нацистах, то везде евреи были по требованию издательства заменены на советских граждан.
Да, о, как?
Да. Ну, нежелательно это было говорить, евреи. Вот, а я все-таки как ребенок композитора, я вырос в музыкальной среде, где абсолютное большинство это были евреи. И моими ближайшими друзьями с детства... Ну, с одной стороны, это были теннисисты, где я там играл, а с другой стороны, это были очень талантливые музыканты, дети. Володя Фельдсман, Миша Юровский, дирижер замечательный. Вот, поэтому это надо знать, это надо помнить, обязательно надо помнить. Слушайте, если нам придумывают праздник, который никто не знает, там, 4 ноября, кто это знает, что 400 лет назад я сейчас прошелся по коридору «Эхо Москвы» и только и видел, что вам все время сюда шлют поздравления с 4 ноября, Путин, Медведев, и причем в каждом поздравлении они объясняют, что это за праздник, это очень трогательно, да? Если это хотят, чтобы мы помнили... Ну, никто не помнит, естественно, чтобы мы знали это, все равно не знаем. То про Холокост уж, извините, знать надо, как «Отче наш».
Как вас угораздило получить звание «Еврея года» или это шутка какая-то?
Нет, это не шутка. Это, правда, это «Человек года» по еврейской версии, как 5000 какой-то там, не помню, года. Мы сняли с женой вот этот фильм «Мелодия рижского гетто», и они позвонили, но они очень ортодоксальные, поэтому женщине там не вручали как-то, на сцену не надо выходить. Вручали только мне, когда я спросил.
За всю семью отдавались.
Да, я спросил, а как, я говорю, я не знал, что это за приз. Кстати, потрясающий, совершенно красивый приз. Это работа такого американо-израильского скульптора Франка Мейслера, очень такого известного в мире, такой еврейский музыкант, на скрипочке играет, и внизу лежит шляпа, которую надо бросать деньги. Тяжелая такая, килограмм 8 весная. Вот так вы вручили. Я очень ценю, горжусь этим призом. Правда, когда мне позвонили, сказали, вот мы вас награждаем, я задал встречный вопрос. А я говорю, а почему меня-то? Я же не еврей. Они говорят, ну мы вас тоже уважаем. Ответили мне и вручили этот приз. Вот, я очень горжусь им.
Владимир Молчанов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Давайте вернемся в 91-й год, даже чуть пораньше. На советском телевидении было вот, ну, несколько таких суперпилотных программ, которые тогда определяли, наверное, сознание. Это «После полуночи», который появился чуть ли не первый в этой череде. Это «Взгляд», это «600 секунд». «Взгляд» и «600 секунд».
Еще могу добавить «Пятое колесо».
«Пятое колесо», да, да, совершенно верно, да. И вот, видимо, «Пятое колесо» и ваши программы, ну, хотя они все три конкурировали, а «600 секунд» это была такая отдельная конкуренция. Какая тогда конкуренция,
как конкуренция если всего программ, которые можно. У нас были совершенно, во-первых, другие отношения. Вот то, что сейчас немыслимо на телевидении. В общем, мы там и дружили. Я всегда очень с Сашей Политковским дружил, из «Взгляда». Я много общался с Беллой Курковой. Я первым вывел в эфир на Советский Союз через «До и после полуночи» Сашу Невзорову, который тогда вполне был адекватен, так скажу.
Ну, вот смотрите, в 90-м году там или в 89-м начали закрывать, да, одну за другой. Там у «Взгляда» начались проблемы, 600 секунд начались. 91-й год, и ваша программа тоже закрывается.
Вы рассказывали о том, что... Нет, 91-й год меня никто не закрывал, меня единственного оставили. Кстати, тогда же был закрыт «Интерфакс», который Миша Комиссар создал, ну, вчера отметивший свое 60-летие.
Да.
Нет, я сам закрыл программу, потому что было неловко. Все закрыто, а одна икона осталась там. Свобода слова.
Витриной не хотели быть, нет?
Да, я поэтому тогда собрал группу.
И там был какой-то серьезный жест. Вы фильм дали какой-то серьезный,
забой,
большой,
да,
который, ну, собственно, раньше, до того фильма целиком как-то не проходили в рамках вашей программы.
Да, это был очень страшный фильм «Забой о жизни шахтеров». И я очень благодарен человеку, который участвует у вас в программе «Итоги» без Евгения Киселева, то есть Евгению Киселеву, который в прошлом году позвонил мне и попросил снять, как это теперь называется, ремейк, не знаю, как это по-русски называется. В общем, спустя 20 лет...
Сиквел, наверное.
Нет, спустя 20 лет в тех же местах, Стаханов, город Стаханов, вот там, близлежащие города, мы поехали опять же с моей женой и режиссером Консуэлой туда, из группы, и снимали в тех же точках спустя 20 лет. И
тех же людей нашли?
Некоторых нашли, да, только тогда одни были детьми, теперь стали взрослыми, да. Уже. Кто-то погиб, кто-то там... Многие очень умерли, и шахт очень мало осталось. И стало гораздо тяжелее. Работы нет. Очень много, и пьянства всегда было, но очень много наркомании среди безработных, вот кто там живет. Вообще грустное зрелище. Спускался опять в шахту, правда, в первый раз 20 лет назад на 900 метров спускался и ползал там в этих штреках. Сейчас только на 300, на 400 спускался. Но было очень интересно, и увидел то, что не видел тогда, и тогда этого не было. Совершенно чудовищная вещь под названием «Копанка», когда во дворе твоего дома там вырывают тайно яму и оттуда достают без всякой техники, без всего достают уголь, который продают налево. Это огромный бизнес, который приносит очень большие деньги, и в котором незаконный бизнес, в котором замешаны некоторые дети очень известных персонажей украинской политики.
Ну, это же опасно прежде всего.
Да, они гибнут там, а потом их выкидывают, мертвых шахтеров выкидывают, погибших там, и выкидывают на дороге. Их одевают в приличный костюм, моют, чтобы не видно было, что они погибли в шахте, там, во дворе своего дома, там, на 20-25 метрах. Их моют, одевают им костюмчик и выкидывают на дорогу, словно там кто-то их сбила какая-нибудь машина.
Это 21 век.
Это 21 век, да.
Владимир Молчанов. Тогда ведь еще остановлюсь на секунду, если мне память не изменяет, читал об этом как раз ровно после того, как прошла ваша программа о шахтерах, и была закрыта эта передача, и случилась одна из там крупных аварий тогда в 91-м году. После, то есть программа тогда была как бы, ну, накаркали, в общем, короче.
Валерий накаркали, да, это произошло где-то через час после показа тогда нашего фильма, «Забой», взорвалась одна из шахт. Ну, это было подтверждением тому, что мы снимали.
Вот, и шахты и потом продолжали взрываться. И сейчас мы снимали, такая шахта Горская есть.
Новый фильм здесь, в России, увидели?
Нет. Этот фильм специально был сделан для программы Жени Киселева «Большая политика». Сам-то он небольшой, где-то минут 40, там, не помню, 45 минут. Но все это шло почти 3 часа, потому что у Жени в этой программе, а Жени на программу «Большая политика» — это самая популярная программа на украинском телевидении. Там очень большое обсуждение шло, дебаты там, между депутатами, там, простыми людьми. Я не знаю, как можно 3 часа выдержать политические дебаты. Я участвовал в этих дебатах, но, честно говоря, с трудом.
Давайте небольшой вопрос до перерыва пока. Все боятся крамольной темы. Может, вы ответите, спрашивает Сауров. Что вы думаете о развернувшейся в этом безумном мире антитабачной истерике? Вы курить-то уже бросили?
Потому я, как сказать...
Перестали временно.
Вы знаете, вот у Довлатова замечательно есть. Он говорит, журналист – это жуткий народ. Говорит, они все время говорит, пишут, что я заядлый курильщик. Я, говорит, вообще не курю. Просто я курю, когда я выпиваю. Но поскольку я делаю это лет с 15 ежедневно, и с утра они все думают, что я заядлый курильщик. А нет, я 3 или 4 года назад я прекратил курить свой Беломор, и благодаря Юре Росту, моему другу, знаменитому трубочнику советскому, российскому, я стал курить трубку. Все трубки мне дарит Юра Рост, табаки я покупаю сам. Когда-то я привозил табак из Голландии Юре Росту. Он ходил с одной пачкой амфоры и полгода показывал по «Комсомольской правде», потом в «Литературке». Теперь я приезжаю в свою деревню на рынок, и там 10-15 сортов табака. То есть неинтересно жить стало, доставать нечего. А
курить эту же амфору, как тогда?
Амфоры нет, теперь какие-то другие стоки теперь. Ну, изредка.
Супругу будем сдавать, продолжает курить, и тот же Беломор.
Тот же Беломор курит, да, к сожалению, да.
Потому что это...
Я с ней пытаюсь бороться, но так.
Удивительная история, когда во второй половине 90-х мы встречались, как раз да, отличительная особенность была. И тогда еще обсуждали варианты выезда за границу с Беломор-каналом, потому что...
Это было иногда непросто, да.
Да, да.
В Америке у меня были проблемы, в Марокко мне выкинули весь Беломор. Я поехал на съемки в Марокко, там они так посмотрели на это и тоже все выкинули.
Зато в Голландии... Контейнер для трапа.
Зато в Голландии мне махали ручкой и улыбались, когда я закурил Беломор, они понимали, что... Сосулой.
Давно в Голландии последний раз был?
Да, к сожалению, давно. Года 4 назад умер мой учитель. Один из двух моих главных учителей умирал. Он тогда голландский журналист, знаменитый Вильям Олтманс, который научил меня очень многому в журналистике. И я поехал с ним прощаться. Вот, и после этого не был в Голландии.
Язык еще как первая любовь не забылся, нет, остается.
Нет, особенно когда я выпью пару рюмок Юнейфер, этой голландской водки, то я говорю на нем по-прежнему очень прилично. Тем паче у меня один сосед в доме, где я живу, он голландец, а как-то он протек на меня, он живет прямо на мной. И в 4 утра, когда я выскочил, он начал оправдываться, и вдруг я чувствую голландский акцент. Я обратился к нему в 4 утра по-голландски и сказал, что ж ты, я говорю, черт такой натворил. Он совершенно обезумел, потому что не мог. Он в кальсонах каких-то выскочил, это зима была. Вот, что вот ночью там с ним начнут в Москве по-голландски в 4 утра говорить.
Бывают такие вещи в нашей истории. Владимир Молчанов в программе «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость – телеведущий Владимир Молчанов. Тут наши слушатели, естественно, исправили ошибку, которую мы допустили. «Огней так много золотых» – там не с парней начиналась та строчка, «огней так много золотых на улицах», а потом уже парней там.
В продолжение к тому, что говорят слушатели, зрители про эту песню, один из моих ближайших друзей, самый знаменитый тележурналист в Саратове, Александр Динос, он меня часто туда приглашает. Я всегда живу в гостинице, которая окнами выходит на Волгу, и там внизу порт и часы. И каждый час эти часы бьют мелодию моего папы «Огней так много золотых». Я очень люблю этот момент, особенно когда весна или там, ну, уже не холодно. Я выхожу на балкон, наливаю себе там бокал вина, жду, когда пробьет это, говорю: «Папа, спасибо», и с удовольствием выпиваю за память папы вот эту штуку. А года три назад какой-то бизнесмен саратовский на свои деньги на пешеходные, там есть такая пешеходная тропа в центре, он поставил памятник песне. То есть стоит какой-то такой мужичок, такой молодой, слегка выпивший, в очках, смотрит на огни. Огней так много золотых, и, знаете, вот, и туда народ стал приходить.
Мужичок стоит именно. То есть, ну, такой образ перекроился, да?
Ну, да.
Или этот вот этот самый женатый.
Ну, вот какой-то, да. И вот туда стали очень приходить многие, там, выпивать, там, закусывать люди. Им это очень нравится.
Владимир, давайте пару слов о политике скажем. Вот Илья из Ярославля, наш постоянный слушатель, вспоминает ваши слова. Я, кстати, их не видел. Меня никогда не пригласят вести политическое шоу, ведь я не дружу с властью, с любой. Говорили или могли говорить?
Ну, конечно.
Ну, собственно, политическое шоу 90 и 120 минут в свое время.
Ну, это очень давно было.
Или это давно? А вы по-прежнему не дружите с властью?
Нет, я как в 96-м году, как избрали Бориса Николаевича, с тех пор с властью никогда не общался и, в общем, не собираюсь этого делать.
Ну, какие-то политические там ритуальные действия выполняете, то есть там бюллетень берете, там пускаете его в урну, либо комментируете где-то.
Если честно, я последний раз я занимался политикой, когда в 2000 году вел 8 часов программу, когда избирали Путина. Я сидел в студии, 8 часов, там несколько было, там Коля Сванидзе, я еще кто-то, мы вели. С тех пор я не голосую, не хожу, не замечен, не дружу.
Но хоть наблюдать за тем, что происходит?
Безусловно. Иначе я не мог бы работать.
А было у вас, есть ли такое ощущение, что в конце 11-го вот эти там первые выборы и смена тандема, они как-то всколыхнули общество, которое, в общем, в 12-м так немножко заволновалось и ходуном ходило?
Конечно.
И участвовать все равно возникло желание?
Нет, я бы хотел бы, например, ну, там немножко другое поколение работает, мне бы было бы очень интересно. А вы знаете, я... Пройдя вот все это, я пришел к тому, что из радио я слушаю только «Эхо Москвы» и «Коммерсант», из телевидения я смотрю в основном новости по «Дождю», из газет я читаю «Новую газету», «Нью Таймс», моей любимой Ирены Лесневской, у которой мы с вами, Сереж, столько лет проработали, потому что я знаю, что я там прочитаю нечто иное, чем во всех остальных изданиях. И я с этой стороны, конечно.
Ну, давайте поговорим о Магнитском и антимагнитском законах. Сначала давайте вопрос, который пришел к нам Сергей из Кронштадта. Кем был Магнитский, по-вашему, естественно, имеется в виду? Борцом за свободу или жуликом, которого поймали на воровстве?
Ну, я не думаю, что он был борцом за свободу, это безусловно. Я вполне могу допустить, что он несколько...
Борцом с коррупцией, скажем так, поправим
немножко Сергея. Я не думаю, что он был крупным борцом с коррупцией, но я думаю, что он всерьез скрыл то, о чем мы все знаем, то есть крайнюю степень воровства во властных структурах. В этом я убежден абсолютно.
Реакция Соединенных Штатов была адекватна?
Я думаю, что да.
В целом...
Так, ну, понимаете, да, конечно, ответ какой-то такой очень невнятный со стороны нашей, но меня больше гораздо...
Нет, я сначала про реакцию американцев, собственно, вернее, Магнитский закон, так называемый, с тем, что вот наших людей, которые причастны к коррупции, нарушают права человека, вернее, но, точнее.
Я
сначала по этой части.
Нет, я не могу судить о том, я не видел всего этого списка, кто туда включен. Я думаю, что американцы, как всегда, немножко зашлись. Они это делают очень часто. Заходятся так же, как и наши, когда пытаются ответить. Поэтому я не думаю, что этот список там, из 60-70 человек, это нечто вот именно то, что связано с Магнитским.
Но он может помочь как бы исправлению там отдельных товарищей
Я полагаю, из российского руководства. Я полагаю, что эйфория некоторая от безнаказанности у нас достигла такой степени, что это не поможет.
Не поможет. И теперь, наконец, наш ответ Кирзону. Так называемый антимагнитский закон, закон Димы Яковлева или антисиротский, по-разному его называют.
Это совсем другое. В этом я разбираюсь гораздо лучше, хотя бы потому что, вот скажем, всю эту неделю, которая сегодня заканчивается, канал «Совершенно секретно», телеканал «Совершенно секретно» показывал фильм, который мы с женой сняли 5, по-моему, лет назад в Испании и здесь, который называется «Испанская рондо 70 лет спустя». Это фильм о испанских детях, которых усыновляли русские в годы гражданской войны в Испании. Одним из этих детей был отец моей жены, Хосе Сигура. Мы-то думали, что испанцев очень много было тогда в СССР, а их-то всего чуть больше 3000 было.
Я читал ваше интервью с этими цифрами, это меня поразило. 3500 тогда или около того приняли в России, а сейчас усыновленных детей россиян в Испании там гораздо больше, больше 8000.
Больше тогда было, 5 лет назад. Я думаю, теперь еще больше. Более того, мы... пол Испании проехали, мы были в очень многих домах, где вот эти дети живут, и дети больные, у которых там ДЦП, и дети... Они жили потрясающе, эти дети. Такого отношения, и Испания вообще считалась на первом месте по отношению к усыновленным детям. В Испании же нельзя усыновить ребенка своего, их просто нет. Если погиб там отец, мать, ну, не дай бог, там в катастрофе, в каком-нибудь, то какой-нибудь двоюрный, троюрный, пятиюрный дядя возьмет.
То есть у них закон запрещает, или
нет,
просто
нет,
традиция?
Нет, кстати, так же не было, так же в свое время было и в Грузии. Не было своих сирот, потому что обязательно кто-то из дальних родственников, не дай бог, что-то случилось, брали себе. Вот так было. И дети там жили, живут наши, потрясающе. Там нет ни одного случая вот, жестокого отношения. Они помешаны на этих детях. Помешаны просто. И мы это все наблюдали. Поэтому, когда возник закон Димы Яковлева, я подумал так. Как же так? Тогда здесь было, по-моему, чуть ли не 800 тысяч сирот, когда мы снимали этот фильм. Что-то в этом роде. Их усыновляли испанцы, там, голландцы. Но это были дети уродов родителей, как правило. Наркоманов, которые алкоголиков, которые били их, которые выбрасывали их на улицу. Они жили в жутких каких-то детских домах. Ведь не все же имеют такие детские дома, как Павел Павлович Бородин. И не все ведут себя так достойно, как Борщевский и его жена, которые усыновили там ни одного ребенка. Вот. Это абсолютно несчастные люди. Вот эти, я ходил в Петербурге, снимал приют «Синяя», по-моему, «Ворона» он назывался, где вот эти дети с улиц приходили, там оставались, ночевали, потом куда-то снова убегали. И мы должны были благодарить, потому что то, что приняли сейчас этот закон Димы Яковлева, это какая-то вакханалия, это абсолютная глупость человеческая. Просто вот эти наши депутаты, вы меня спрашиваете, почему? Потому что я не могу с такими депутатами общаться. Они вообще ничего не понимают. Они только кричат.
Они это оставили, они только в Соединенные Штаты запретили.
Только вот пойдет пойдет это все дальше, и я думаю, и на другие страны это они распространят. Они же теперь министерство очередное хотят, чтобы всех усыновляли. Вот это глупость. Это полная глупость. Это, в общем, плодить несчастных детей.
Владимир, меня посещает мысль после того, как вы сказали. Ну, у нас известно, что и в Кавказских республиках тоже практически нет брошенных детей.
Теперь да, есть.
Так или иначе. Да,
теперь вот, есть.
Может быть, есть.
Потому что войны, потому что Абхазия, потому что Осетия много погибло, и теперь есть очень много.
А почему не можем сделать, как в Испании? Может быть, этот закон, я все ищу как какую-то логику, да, вот пытаюсь ее найти, может, он сделает, наконец, так, что деньги, там, хотя бы часть военного бюджета откусит и направит на реальные исправления.
Да не направят. Направят, создадут министерство, украдут опять половину. Как обычно это бывает со всеми министерствами. Вот, потом мы посмотрим, что будет. Ничего, я уверен, что вот с этим ничего хорошего не будет.
А детям лучше в семье или нет? А некоторые говорят, что, может быть, в семье,
испанцы,
но не усыновлять.
Я не знаю. Я не видел детей, усыновленных в Америке. Я видел детей русских, усыновленных в Испании. Немножко в Голландии видел, пару детей видел в Италии. И потом надо же понимать, ну вот часто ли будут наши бездетные семьи, даже имеющие деньги, часто ли будут они усыновлять детей с церебральным параличом, больных СПИДом? То, что там делалось и делается. Одна девочка ходит, читает стихи Пушкина. У нас в фильме «Лукоморье дуб зеленый». Девочка, которая с довольно тяжелой формой ДЦП была. Боже мой, во что она превратилась? Это чудо. Ее вылечить. Не знаю, можно ли до конца, я не специалист в этом, можно ли до конца ДЦП вылечить, но это нормальный человек, который хорошо функционирует, который прекрасно говорит и по-русски, и по-испански. Ее мама, испанка, выучила специально русский язык, чтобы разговаривать с девочкой, потому что чтобы девочка свою культуру не забывала. Это удивительно трогательная вещь. Удивительно трогательная. И вот эти, которые ребята, которые там сидят в этой думе, там, и начинают кричать: да мы вам покажем. Что они нам покажут? Кому? Вам? Абсурд.
Владимир Молчанов в программе «Без дураков» на радио Москвы на телеканале RTVI. Алексей просит спросить у РПЦ. Ну, вы вообще ваши отношения там с Богом и с посредниками выстроили давно, раз навсегда? Потому что последний год, 12-й, был достаточно
богатым. Вот это, от ваших отношений, были ли вы на оккупированной территории? Помнишь, сколько мы писали это анкеты, когда надо было ехать за границу? Были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории? Верите ли вы в Бога? Это очень... Наверное, я воспитан в православной культуре, я очень люблю православие, я крещен в одной из самых замечательных церквей Москвы, в Брюсовом переулке. Крестили меня в 51-м году, когда был еще жив Сталин. Папа не пошел, мама меня понесла тихенько. Вот. У меня очень хорошие крестные. Я был первым, кто показал по телевидению не кающегося священника, как это делали при советской власти, а нормальных священников.
Тогда, довольно много интервью еще делали.
Тогда был архиепископ. Да, мы с женой даже книжку написали. Тогда, когда я работал в ВПН, мы написали книжку со всеми конфессиями, которые у нас были. С годами я все больше и больше общался со священниками, которые становились иерархами. Мне было всегда интересно общаться с ними. Я много общался в последнее время с очень талантливым человеком, митрополитом Илларионом, с потрясающим, на мой взгляд, композитором, который учился в Московской консерватории. Он сейчас, по-моему, министр иностранных дел Русской Православной Церкви. Но для себя я давно определил, что есть Бог и есть ты. И посредник в этом деле мне не нужен. По-моему, все больше и больше людей в нашей стране, особенно. Да я даже не могу сказать, что это наиболее образованная часть. Разные люди, и не совсем образованные, и очень хорошо образованные, они для себя приходят к этому, что между тобой и Богом не должно быть посредника. То есть, если хочешь, пожалуйста, зайди, поговори. У меня мой друг, протоиерей, мой старинный друг, мы дружим 40 с лишним лет, он был артистом, 18 лет работал в театрах, ушел в церковь. Вот, я могу с ним поговорить, но не в церкви.
А вот смотри, две точки зрения. В 2012 году, в том, который недавно закончился, и боюсь, что это будет еще продолжаться, одни считают, что идут целенаправленные нападки на Русскую Православную Церковь, да, а другие считают, что, наоборот, церковь наступает на как бы какие-то возможности, которые есть в светском государстве, в частности, введение, там, пускай добровольного, но курса школьного. Вы какой точки зрения придерживаетесь? Все ли у нас нормально в отношении государства?
Церковь ведет себя абсолютно с точки зрения церкви правильно. Она захватывает то, что нужно захватить.
Жизненная экспансия по сахару.
Нет, суслова нету. Нету. Идеологии нету. Какая идеология? Кто мне может ответить на вопрос, какая идеология, по законам какой идеологии живет наша страна? Ее нет вообще. Не деньги же идеология. Правильно? А другой идеологии здесь нет. Поэтому церковь поступает абсолютно правильно, так же, как поступает Ватикан. Она захватывает любые свободные куски, и не только земли, и пасет заблудших овец. Введение религий в школе я приветствую, но только всех. Вот. И когда мой внук немножко подрастет и будет выбирать, я думаю, он выберет основы культур, а не вот только православие или только иудаизм. Пусть знает.
То есть немножко... вы ему посоветуете, по крайней мере, потому что его выбор, наверное, не может быть
осознанным. У него есть мама, там папа, они посоветуют, но я думаю, что они посоветуют то же самое. Вот, немножко почитать о том, о чем мы вообще-то в нашем детстве вообще ничего не знали. Если тебе мама с папой или бабушка с дедушкой не рассказывали, они, как правило, мало знали. Да? Это очень хорошо. Я считаю, пусть. Это гораздо интереснее, чем сидеть в интернете и играть во все эти глупости. Лучше пусть почитают. Что такое католицизм, что такое православие, что такое иудаизм. Это очень интересно, очень полезно. И мне будет полезно вместе.
Ну, конечно, последний маленький тест. Вот была дискуссия в конце прошлого года, в начале этого, об открытом ношении религиозных символов. То есть нательный крест, который поверх одежды, там, кипа, например, да, либо вот платки эти, да, дискуссия по этому поводу в школе. Можно ли разрешать открыто носить религиозные символы? Либо школа – это место светского государства?
Школа – это абсолютно светская часть нашего общества. Поэтому ни хиджабы, ни кипа, ни нательные кресты наружу. Внутрь, пожалуйста, носи сколько тебе угодно. Вот. В школе быть не должно. За пределами школы – Бога ради. Так считаю я.
Владимир Молчанов, давайте еще несколько вопросов зададим. И об Олимпиаде хотелось бы поговорить, но есть еще и другие вопросы. Вот, интересно ваше мнение об установке в Большом театре. До этого спасибо за интересные передачи на радио «Орфей» и о преступлении в отношении Сергея Филина. Что у нас, по-вашему, происходит вокруг Большого театра?
Это чудовищно. Такого не было ни в одном театре мира. Вообще. Большой театр всегда был театром выдающимся, но самым проблематичным. Я просто помню период, когда мой отец возглавлял этот театр. Там было очень трудно пройти по закулисью, чтобы не задеть плечом или левым, или правым звезду, но причем звезду мировую. Подряд. Плесецкая, Бессмертного, Тимофеева, Лиепа, Васильев, Максимова. Это балет, опера, Образцова, Атлантов, Пивко, Архипова. Ну, то есть одни звезды. Все, весь театр одни звезды. Это тоже проблема. Конечно, они не очень друг друга любили. История с отъездом Мстислава Леопольдовича и Галины Павловны Вишневской. Это тому подтверждение. Они как раз им запретили тогда. Какое что делать в Большом театре? Они никогда друг друга не любили, но они все-таки были по-другому воспитаны. Композиторы тоже не всегда, с которыми мы жили все в нашей деревне Старая Руза и в одних домах, потому что тогда все селили композиторов в одни дома, так же, как и писатели. Они тоже далеко не близкими друзьями были. Но они были как-то у них какие-то правила были. У них было нормальное воспитание. Они общались и не позволяли себе делать вот этих гадостей, которые происходят сейчас.
То, что с Филином произошло, это чудовищно абсолютно. Просто абсолютно чудовищно, потому что как можно Балеруну в лицо кислоту вылить? Да нет, вообще нельзя, но вот мстить... За что? Не совсем понятно, за что. Филин не самая большая, во-первых, фигура в балетном мире. И никогда...
Все-таки писали, что там распределение ролей.
Ну, никогда... Да, Филин никогда не был ни знаменитым танцором, ни знаменитым балетмейстером. Ну, так, это не Васильев, это не Григорович. Ну, он, конечно, он танцор, он, слава богу, не чиновник, да, потому что теперь все чаще на такие должности приходят чиновники, да, руководить культурой, например, приходят странные люди, да, вот, заместителями министров культуры становятся люди, которые работали в программе «Взгляд». Вот. Это я все понимаю. Но это уже полная потеря человеческого облика. И я представляю, вот когда идут эти ребята, которые бьют в барабаны, молодые, которые все время пытаются... как они теперь это называют, пиарить свой патриотизм, и которые кричат, что вы нам не указ, и что вы нам указываете, можно нам так детей воспитывать или нет. Они должны понять, что вот если в России так происходит, если в лицо кислотой главному балетмейстеру или там балетному зав балетной труппы, или что в театрах происходит, нас перестают совершенно уважать. Когда кончалась советская власть, начиналась постсоветская Россия. Когда я входил в какие-то залы там, в Париже, в Лондоне, там, в Амстердаме, где происходили диспуты журналистов всего мира и объявляли Владимир Молчанов Советский Союз там, или Россия, никто не знал, кто я такой. Но люди внимательно смотрели, приставали, начинали хлопать. Кто сейчас, когда скажешь, советский журналист, российский журналист, вообще не будут смотреть? На нас перестают обращать внимание. Мы становимся очень неинтересными. Мы очень надоели этой гадостью. Вот этой гадостью всей.
Как раз вопрос напоследок. У нас пару минут остается до конца программы. Верите ли в будущее нашей страны? Что вам дает силы жить здесь? Дмитрий Мезенцев спрашивает.
Этот вопрос мне напоминает. Я раз 10 выступал в Израиле перед публикой, которая уехала вместе с моей передачей. Вот там обычно мне предпоследний вопрос пишут. Не могли бы вы кратко описать будущее России?
Вопрос тут лично вашей веры. Понятно, что будущее России вряд ли.
Никуда Россия не денется. Все будет в порядке, потому что сюда через энное количество лет вернутся, во-первых, очень хорошо образованные дети, которые наших не самых образованных и не самых достойных, значит, так скажем, политиков, бизнесменов и других, которые учатся в Гарварде.
Уверены, что вернутся сюда?
Очень многие вернутся. Они привнесут с собой другую культуру, другое образование, другие межчеловеческие отношения. У меня на днях был в студии потрясающий дирижер, один из лучших дирижеров мира, Владимир Юровский, сын моего друга. Он одно время в Большом театре был, он главный дирижер Лондонского филармонического оркестра. Он уехал, ему 18 лет было. То есть он уехал с багажом советским уже туда. Он очень хочет сюда все время возвращаться и здесь работать. Он сейчас главный дирижер симфонического оркестра имени Светланова. Он очень хочет работать, но жить он здесь уже не может. Другие человеческие отношения. Он уже воспитан в другом. Но это дирижер, он может мотаться везде. А эти ребята вернутся.
Сами не собираетесь.
А куда мне? Нет, я бы, конечно, хотел иметь домик у моря, сидеть, значит, с трубкой, пить вино, смотреть на море. Но я бы ужасно заскучал. Жутко заскучал бы без всего вот этого ужаса, который здесь происходит.
Владимир Молчанов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Владимир, за то, что пришли отвечать на наш вопрос. Успеха. Удачи.
Спасибо.
Без дураков.